Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим с вами о личности замечательной. Мы с вами говорили в разное время о государях, о полководцах, о писателях, о поэтах, ну вот о людях, которые, может быть, не столь знаменитые, но, как минимум, много доброго принесли людям, мы говорим меньше. Я имею в виду врачей. И сегодня мы представим в студии личность Владимира Андреевича Оппеля, выдающегося военного хирурга, блистательного врача, человека, который прошел две войны. И рассказывать нам о Владимире Андреевиче будет Елизавета Евгеньевна Полянская, научный сотрудник Государственного исторического музея. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, прежде всего, во всей нашей хирургии есть только две личности, которые известны широкой публике. Это Пирогов, и это святой Лука, воин Есенинский. Деятельность Владимира Андреевича Оппеля падает, ну, примерно на серединку между ними, ближе к святому Луке. Расскажите, пожалуйста, чем этот человек прославился, и, ну, прежде всего, это связано с войнами, поэтому на каких полях сражений ему пришлось участвовать, приобретая этот необыкновенно важный опыт?
Вы знаете, ну, в первую очередь мне бы хотелось отметить, что Владимир Андреевич является основоположником учения об этапном лечении. Он сделал большой прорыв в развитии военно-полевой хирургии.
А что это такое этапное лечение?
Дело в том, что еще Пирогов способствовал тому, чтобы лечебные учреждения военного времени были разделены на несколько этапов, на три этапа. Эти этапы разделяются по территориальному принципу. То есть первый этап – это поле действующей армии, там оказывается первая помощь. Второй этап – поиск головных эвакуационных пунктов, там производится борьба с инфекциями. И третий этап – это поиск тыловых эвакуационных пунктов, там уже долечивают раненых.
Что сюда добавил Оппель?
Дело в том, что Пирогов, он создает эти этапы, но, как говорил Оппель, исходя из своего богатого опыта Первой мировой войны, практического опыта, он говорил, что этапы существовали, но вот этапного лечения не было. Объясню, с чем это связано.
Все было фактически только в теории.
Да, названия пунктов были, соответственно, этим этапом, но вот разделения оказания медицинской помощи не было. Поясню подробнее. Военная медицина делала ставку на эвакуацию. Можно понять, почему с поля боевых действий стремились как можно быстрее убрать всех раненых, эвакуировать их подальше, в случае, если, допустим, придется отступать, это действительно обосновано, но это приводило к тяжелым последствиям. Не оказывалась необходимая помощь в определенный момент. В результате даже легкое ранение могло становиться летальным, люди становились инвалидами, умирали. Естественно, цель военной полевой хирургии, как говорил Оппель, в первую очередь вернуть наибольшее количество людей на фронт, в армию, также добиться того, чтобы было минимальное количество инвалидов, ну и облегчить страдания тех, кто уже не может быть возвращен на фронт и которому необходимо просто вот оказать эту помощь, поддержку.
Насколько я понимаю, беда была в том, что людей с линии фронта тащили куда-то очень далеко в госпиталь, и пока легко раненого дотаскивали, он превращался в тяжело раненого или в труп. Оппель говорит, что нет-нет, давайте все-таки поближе к тому месту, где его ранили, окажем ему первую помощь.
Совершенно верно. Дело в том, что неправильно было понято предложение Пирогова. Он на тот момент очень важную вещь сказал. Он сказал, что не всегда уместно. Ампутация, нужно стараться сохранять конечности людей, потому что, ну, вот когда появилась, собственно, военно-полевая хирургия, то еще наполеоновские воины только в зачаточном таком состоянии начали резать и думали, что это спасение. Пирогов был сторонником сохранять конечности, не ампутировать, но Опель говорит о том, что неправильно прислушались к этому предложению, и в Первую мировую избегали операций. То есть на первом этапе накладывали повязку и этим ограничивались. А если это рана, попадает туда пуля, необходимо произвести операцию, чтобы не было заражения инфекцией. Потому что если этот человек не получит операцию в течение первых часов, то потом, к сожалению, последствия будут очень тяжелыми. И вот эта установка на невмешательство, она, конечно, ну, способствовало тому, что медицина не была столь эффективной, как она могла бы быть. И Опель, поскольку он с самого начала Первой мировой отправился на фронт, был практикующим хирургом, сделал огромное
количество... По собственному желанию, заметьте, его не могли мобилизовать, потому что он страдал тяжелыми болезнями, но на фронт отправился.
Да, он сам сначала обратился к начальнику военно-санитарного управления. Тот ему отказал, сказал, что нам профессора не нужны. Тогда Опель пошел в Красный Крест. Та организация, которая была, это важно подчеркнуть, более открыта, более мобильна. То есть она прислушивалась к новейшим каким-то научным мнениям, меняла свою работу в зависимости от сложившихся ситуаций. И вот они очень ценили как раз-таки хирургов, специалистов и создали хирургов-консультантов ставку. Туда попадали люди, которые отправлялись в места, где особенно нужна была квалифицированная помощь. И вот сначала Опель попал на Северо-Западный фронт. Он стоял во главе разных госпиталей, ездил, консультировал других врачей, провел большое количество операций. Но вот как...
Вот на этом месте мы немножечко притормозим. Хотелось бы подчеркнуть... Хотя и называлось это хирург-консультант от Красного Креста, тем не менее, этот самый консультант резал, может быть, не меньше, чем остальные военные хирурги. Насколько я понимаю, Опель в этом смысле был настоящей рабочей машиной.
Совершенно верно. Он об этом подробно пишет в своих дневниках. Дневники составлены, я бы сказала, с такой немецкой точностью. Он описывает и медицинскую деятельность, и организационную, как он общается с людьми, ездит по разным городам, селам, где оказывает эту помощь.
И между тем, хотя с немецкой точностью, но Опель, в общем-то, уже очень обрусевший немец. Немец был его прадед. Совершенно. Сам он фактически уже русский православный человек и искренний патриот России.
Да, это тоже видно из дневников. И что касается его медицинской практики в Первой мировой, я бы хотела отметить, что после Северо-Западного фронта его направили на Кавказский фронт. Напомню, что война с Турцией в Первую мировую началась позже. Если летом сначала открылся Западный фронт, фронт с Германией и Австро-Венгрией, то Турция раздумывает, войну вступает в октябре, во второй его половине. И Опеля направляют на фронт, где ситуация с медициной очень непростая. Медики, сестры Милосердия, когда началась Первая мировая, были увезены на Западный фронт и Кавказский был достаточно пуст, там не было необходимого количества персонала, не была налажена система оказания помощи. Опеля назначают начальником медицинской службы при главноуполномоченном Красного Креста. И опять же, если мы смотрим его дневник, каждый день огромное количество поездок, встреч, операций, которые он сам проводит. И Опель пишет, что именно на Кавказе он понял, как необходимо этапное лечение. Интересно, что он старался популяризовывать знания, которые приобрел. Он выступал с лекциями перед высшим обществом на Кавказе. Это было важно. Важно расположить к себе людей, которые с местными особенностями, у них свои кланы, свои правила, они не всегда охотно принимали к себе людей со стороны, еще и с немецкой фамилией, но Опелю удалось и заслужить доверие, и выступая перед публикой, я уверена, что он приходил к определенному результату. Например, в газете «Кавказ», это основная такая политическая информационная газета, там была статья с содержанием его выступления. Так вот, Опель пробыл там, получается, всего 2 месяца. Это, можно сказать, становление медицинской службы военной на фронте Кавказском в Первую мировую, потому что только прибывали туда отряды Красного Креста, срочно проводилась подготовка сестер Милосердия, нужно было объединить работу и военно-медицинского ведомства, и Красного Креста, и множество благотворительных учреждений, которые, ну, со своими амбициями, все со своими целями, вот все привести...
С непонятными границами компетенции.
Вот это вот абсолютно верно, и я считаю, это видно из дневников, из отчетов Опеля, ему удалось многого достичь в этом направлении, и интересно, что сохранились... Его письма, переписка, когда он уже уехал после Кавказа на Юго-Западный фронт, к нему приходили разные сообщения, с ним советовались вот по новым возникавшим обстоятельствам. Но Опель на тот момент уже был на Юго-Западном фронте, там в апреле 15 года попал в тяжелую аварию, сильно пострадал, некоторое время вынужден был лечиться и снова вернулся к медицинской практической деятельности на фронте уже в 16 году.
Впоследствии побывал, по-моему, на северо-западе, да?
Северо-западный фронт.
Хотелось бы подчеркнуть, человек в генеральских чинах не стеснялся взять в руки скальпель, хотя мог бы себя избавить от этих забот. Тем не менее, он на себя нагружал их больше, 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 а не избавлял. И еще раз, вот мы вернемся к этапной хирургии, это очень важно. Понимаете, какая вещь? Солдата... можно спасти от смерти или от тяжелого увечья, если военная медицина отнесется к нему внимательно. То есть его вовремя вытащит с поля санитар, медсестра, ему вовремя окажут первую медицинскую помощь, решат оставить его, как легкораненого, на позициях или отправить. Отправить куда? В госпиталь, где его могут лечить от тяжелых заболеваний, или нужна срочная помощь, допустим, в санбате, которая находится относительно недалеко, каких-то операций он провести не может, но какие-то успеет сделать быстро. И при этом есть квалифицированные врачи, которые решат, условно говоря, отсекаем конечность или нет, лечим от этого или от того. То есть, иными словами, вот Опель – это отец сортировки раненых. Куда кого отправить, когда, какие средства применить, как поставить диагностику и какого мы ждем результата. Этот человек вернется в строй быстро, вернется в строй через значительный срок или его пора комиссовать и отправить домой.
Я бы хотела здесь добавить интересный момент. Опель, когда попал на фронт Первой мировой, он разработал систему карточной сортировки раненых. То есть он понимал, что раненый попадает в пояс первой помощи, передовой пояс, там ему какая-то помощь оказывается, потом его отправляют, допустим, дальше, и если самого раненого отпрашивать, у него могут быть разные цели. Он, может быть, захочет побыть какое-то время отдохнуть, или он не помнит, что ему толком сказали. А статистика, какие-то передаточные ведомости не всегда надежный источник. И он предлагает карточки с цветом, которые обозначают, какие были с ним проведены манипуляции с этим раненым или больным, что следует дальше с ним делать. Вот это было очень важно, и он это применял и пропагандировал это, распространял все.
Казалось бы, какие мелочи административные. То ли дело картина военврача, который устало вытирает кровавой рукой кровь со лба и продолжает свою работу. Героическая картинка, Опель сам был таков, но тем не менее его разработки теоретически административные спасли людям тысячи, наверное, жизней, если не десятки тысяч, и в гражданскую войну. И вот Опель остался в Советской России, дожил до 1932 года, его ученики... всю эту картину этапной военно-медицинской помощи развернули на фронтах Великой Отечественной. Это еще тысячи, тысячи, тысячи спасенных жизней, хотя отец этих методов уже давно лежит в гробу. Но вот для того, чтобы было понятно, что Опель не только этим занимался, хотел бы сказать, что как хирург-теоретик он оставил после себя богатейшее наследие. У нас в военно-медицинской науке есть понятие «проба Опеля», «операция Опеля», разнообразные методы Опеля, а десятки терминов, которые связаны с его именем. Для того, чтобы завершить эту передачу, ну, можно сказать, красивым эпизодом, скажите, вот это его рискованная, красивая, спасительная для огромного количества солдат карьера, как врача, именно как врача, начиналась-то ведь с печальных обстоятельств его раннего детства.
Да, можно упомянуть то, что когда ему было меньше 2 лет, он тяжело заболел, и все врачи, которые его осматривали, они приходили к выводу, что младенец вскоре должен умереть. И только один знакомый врач нашел, Самословский, который дал какой-то препарат, неожиданный совершенно, и Опель выжил. Этот Масловский стал другом семьи. Он способствовал тому, чтобы... Он был очень рад, когда Опель все-таки выбрал медицину как сферу своей профессиональной деятельности, потому что это был не единственный вариант. Вот. И Опель... В связи с этим потом говорил, вот я сейчас процитирую, важные слова сказал. «Считаю возможным прекратить борьбу за жизнь пациента лишь тогда, когда начинается агония. Слишком раннее распознавание безнадежности, слишком самонадеянно и может широко пониматься, давая возможность оставить больных, едва зарождается сомнение в излечении их». Речь о чем? О том, что до последнего надо бороться за жизнь. Он это делал, делал с любовью к человеку, с интересом как профессионал. Это интересно, как сама его жизнь, она определила человека, разные такие события, казалось бы, давнего времени, определили развитие его судьбы.
А, иными словами, талантливый врач вдохновил на медицинскую карьеру гениального врача. Большое спасибо за это ваше просветительское выступление. Врач, о котором, в общем-то, на мой взгляд, широкая публика знает относительно немного, но, наверное, получит признательность у тех, кто понимает, что такое полежать в госпитале, в особенности в военном. Я, например, побывал там. И, в общем, хорошему врачу, военному, трижды мой поклон, меня вытащили. Так вот, вам большое спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была Елизавета Евгеньевна Полянская, научный сотрудник Государственного исторического музея. Братья и сестры, спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш автор, преподаватель литургики в Свято-Тихоновском богословском гуманитарном университете, археолог и историк Никита Евгеньевич Гайдуков. В прошлой передаче мы говорили о новозаветной библейской археологии. Сегодня мы продолжаем нашу беседу и продолжаем с того момента, которым завершили в прошлый раз. Мы вплотную подошли к археологии Храмовой горы, к тому месту, где сейчас находится мечеть Амара, а раньше находился Соломонов храм, первый, потом второй. И поговорим, конечно, о том месте, где сейчас находится храм Воскресения Христова, который почему-то ошибочно любят называть храм Гроба Господня.
Добрый день, дорогие друзья. Ну, почему бы и не называть его храм Гроба Господня, если это его часть? И храм Воскресения, то это тоже его часть одного храмового комплекса. Но для многих, как это ни странно, людей, с которыми я общался, они считают, что в Иерусалиме один храм. И тот храм, в который заходил Христос, и есть тот храм, собственно, который есть храм Гроба Господня. Ну, вот, это такое необходимое замечание для начала разговора. Мы уже говорили с вами, что если абстрагироваться от сложных достаточно евангельских событий, посмотреть, собственно, где эти события происходят, то окажется, что это, собственно, два региона: Галилея, о которой мы говорили в прошлый раз, и Иерусалим, куда, собственно, Христос стремился. Бывал ли он в Иерусалиме один раз или нет? Ну, вероятнее всего, нет, конечно, потому что Иерусалим был таким большим центром, и Христос, конечно, бывал там не раз, и в детстве, и в юности, но... Собственно, Евангелие описывает для нас одно вот это событие, такой сообразный поход. Если мы присмотримся к евангельским событиям в изложении апостола Луки, Евангелие от Луки, да, то мы увидим с интересом, что движение Христа из Галилеи в Иерусалим, последний поход, изображен именно как военный такой поход, как такой, если угодно, как движущаяся армия такая, вот, которая идет на этот Иерусалим, вот, и в главе ее стоит Христос. Это образ, конечно, евангелиста. В других Евангелиях мы этого не видим. Почему Иерусалим? Потому что, конечно, храм. Храм для евреев был таким центральным местом. Верили, что там, возможно, даже в зримом образе пребывает непосредственно сам Бог. И храм, конечно, был просто местом, которое притягивало взоры и о котором много говорилось. Надо заметить одну такую вещь, прежде чем тоже опять говорить о каких-то вот материальных памятниках. Конечно, то время, когда Христос пришел в Иерусалим, вошел в храм, это было время, когда Мессию ждали. И те, с кем он общался, по крайней мере, так, как мы видим в Евангелиях, это люди, которые понимали, с кем они говорят. Хорошо понимали, отдавали себе отчет. Они ждали подобного рода событий. Другое дело, что они не ждали такого рода их развития. Но, поскольку я археолог, мы говорим в большей мере о памятниках. Что же это был за храм, куда пришел Иисус с археологической точки зрения? Это храм, от которого мало что осталось до нынешнего времени. Осталась большая платформа, собственно, такая каменная, 300 на 400 метров, значительной высоты, значительно возвышающейся над городом. Часть ее – это так называемая стена плача, часть субструкции, собственно, платформы, на которой был построен сверху храм. Внутри мечети скалы, которая находится сейчас наверху храма, можно наблюдать как бы открытое пространство, где была и завеса, где было святое святых. Правда, с этим можно спорить. Археологические исследования в современном смысле слова там не проводились. Сколько там было храмов? Ну, формально мы говорим о трех храмах. Храме, построенном Соломоном. Если не описывать подробно этот храм, его описание есть в третьей книге царств, например, довольно подробное, то этот храм был такого, ну, вида, как, если угодно, сравнение с такими вот египетскими или месопотамскими конструкциями наподобие вот... Ну, сложных зиккуратов таких вот с башнями, со входами, с какой-то начинкой. Зиккурат был просто башня, а здесь внутри что-то тоже было. Таковы его реконструкции. Второй храм был построен в 4 веке до нашей эры, так называемый Зоровавелев храм. Этот храм, конечно, был иной немножко, эллинистической, скажем, эллинистической архитектуры. И, наконец, после нескольких тоже пожаров и катаклизмов, окончательный храм был построен в начале первого века. Это так называемый Иродов храм. Это был такой вот храм в жанре римской архитектуры. Это внешние его были отличия. Внутреннее его устройство описано как раз-таки в третьей книге царств довольно подробно. То есть, собственно, те пропорции, те дворы, те конструкции, они соблюдались. Однако, я говорю, кроме небольшого фрагмента, открытого наверху, до нашего времени ничего не сохранилось. В 70-м году он был разрушен во время взятия римлянами Иерусалима. Пожар там возник случайно. Это место пребывало довольно долго в запустении. В 7 веке там был построен, вот, собственно, купол скалы. А потом, впоследствии, при крестоносцах там сидели вот эти тамплиеры, храмовники. У них там они использовали все эти помещения. Впоследствии, после изгнания крестоносцев из Палестины, там снова была мечеть. Это третья по значимости исламский памятник мира, если угодно. Есть такой апокриф, что пророк вознесся на небо именно оттуда, именно с этого места. Я не буду оценивать ни ислам, ни исламские апокрифы. Это отдельный довольно сложный разговор. Мы не про это говорим. И вот Христос приходит в этот храм. Почему, собственно, Христос туда пришел? Зачем он туда пришел? Мессианство его... Это было совершенно особого рода царство. Нам трудно себе это представить, как Христос может быть царем в реальном мире. Вот в нашем реальном мире, как вот Христос приходит в Москву и хочет быть, например, мэром Москвы, не будет. Однако, если Христос вот придет сейчас и захочет быть мэром Москвы, он таки будет мэром, но весьма своеобразным образом, потому что у Бога все немножко по-другому. Христос таки стал ведь царем, только весьма своеобразным образом. Он был помазан на царство, он вошел в этот город, его приветствовали как царя, и он пришел в храм, который, собственно, поскольку мы говорим о Христе как о Боге, он и есть Бог, и был храмом его. Он не пришел в чужой город, он не пришел к чужим властям, он пришел к себе домой. И люди, которые с ним говорили, ну, по крайней мере, так, как мы знаем, в Евангелиях, они очень хорошо себе отдавали отчет, с кем они имеют дело. Кстати, замечу, это не имеет отношения прямого к нашему разговору. Большинство людей просто хотел пройти мимо тем или иным способом. Даже те, кого он призывал. «Пойдем со мной». «Ну, ладно, пойдем». «Ну, ты только раздай все, что имеешь там». «Вот». «Ты раздай бедным». «Не, так не пойдет». «Ты иди своей дорогой, я пойду своей. У меня свой путь, у тебя свой путь». Это не свойственно, собственно, вот евреям первого века. Мы точно такие же, один в один. Мы ничем от них не отличаемся. Мы такие же. Вот, Христос пришел в свой храм, собрал учеников на тайную вечерь. Она не в храме происходила, она происходила просто в одном из иерусалимских домов, как мы знаем. И, собственно, среди апостолов тогда он уже был не просто как пророк, как учитель, как избранный, а именно уже вот как, не просто как мессия, он был как, уже и не просто Бог, он был как царь над своим народом. Дальше случается, что Христос сталкивается с государственной властью того времени, с Римской империей. Про эту историю я, наверное, скажу чуть позже, но мятеж в нем настоящий не увидели, потому что если бы увидели мятеж, задержали бы всех, а задержали его одного. Ну, как вы знаете, там сначала его судили первосвященники, потом судил Пилат, потом Христос был распят и воскрес. Это уже, собственно, происходило на другом месте. Вот эти люди, служители храма, вот эти люди, там, книжники, фарисеи и прочие, они такие же, как мы, только они были поставлены для того, чтобы его встретить и сказать о нем, что он мессия и что он царь. Они предпочли более простые, иные решения, предпочли оставить себе, так сказать, кассу. Они остались, но храм после этого, да, позволено мне будет такое очень нелестное сравнение, стал просто вот как бы кинотеатром таким вот с кассой из одних киномеханики, там, так сказать. Вот это осталось после того, как Христа не приняли те, кто его должен был принять. Если вы думаете, что вот они были такие плохие, негодные, а мы зато хорошие, мы вот хорошие, мы вовремя все сделаем, мы все сделаем правильно, тут не надо себя обольщать. Вот это произошло где-то в 30-х годах нашей эры. Собственно, сами понятия о времени до Рождества Христова или после Рождества Христова появилось уже на Латинском Западе в Средневековье. Ну, мы им пользуемся просто для удобства отсчета времени. Этот храм был разрушен в 70-м году, и значительное время эта платформа простояла с помойкой, грубо говоря, наверху. То есть в самом центре большого города римского была просто свалка. Теперь о храме, которым мы называем гроб Господень, потому что так проще, привычнее, понятнее. Вот. Это, собственно, комплекс из нескольких храмов. В настоящее время то, что мы видим, это постройка 19 века. 19 века. 19-го, не более раннего времени. В начале 19 века был построен.
Никита, а что там было до 19 века?
Я расскажу чуть дальше, просто начну в исторической перспективе. Гора Голгофа, место, где, собственно, распинали преступников, о чем мы тоже знаем из Евангелия, а неподалеку было кладбище, и, собственно, где была приготовлена новая могила. Могилой тогда называлось пространство наподобие пространства нашей комнаты, в котором были, ну, кто в комнате сидит или у кого дома есть комната, тот себе может представить, там такие же были лежаночки, как наши кровати, куда временно клали покойников, потом эту комнату открывали и кости перезахоранивали где-то в другом месте. Такова была традиция. А обычно закрывалась такая комната либо жерновом, который двигался, либо каменной плитой, в которой были дырочки для какой-то подъемной конструкции. Это такая традиция. Если место было более свободным, позволяющим строить бесконечно вот эти вот склепы, то могли быть километры склеповых могильников, где благочестиво не использовали могильники по второму разу. Понятно, что Иерусалим был не таким местом. Там было довольно много народу, и довольно тесно они жили. На месте, собственно, вот этой вот пещеры где был похоронен Христос, откуда он, собственно, воскрес. Во втором веке нашей эры был построен римлянами храм. Языческие думают, что это место специально как-то вот хотели осквернить. Нет, не надо. Что этот храм был посвящен каким-то там ужасным, развратным, блудным культам, тоже не надо. Любые римские культы были нормативны. Там ничего, так сказать, вот с нашей точки зрения безобразного в храмах не происходило. То есть эти храмы, они не предназначались для собрания общины, как бы вот этих римских язычников. Это было место, где стоял идол, статуя. Перед статуей совершались определенные обряды. Они были намного короче. Все. Вот. Собственно, такой храм там был сооружен на этом месте.
А язычники считали этого идола действительно реальным божеством? Или они считали его образом божества, типа иконы?
Вот это понятие иконы, оно немножко более сложное. Это скорее философское такое понятие. Они считали его изображением. Не считали эти изображения всегда и безусловно священными. Они были священными не в том смысле, что к ним нельзя прикасаться, или что их нужно там мыть или переодевать, как вот в индуизме там статуи Будды омывают молоком и медом. Нет, они просто были изображением богов. Священными они были в том смысле, что, ну, что к ним нужно было относиться с благоговением. Значит, вот на этом месте был языческий храм. В IV веке, собственно, у Константина Великого возникает идея найти то место, где был распят, похоронен и воскрес Христос. Для этого, собственно, императору не нужно было прилагать каких-то усилий. Есть такая благочестивая легенда, которая не находит себе утверждения в источниках, что в этих вот раскопках на месте храма Венера, где находилась Голгофа и пещера Воскресения, принимала участие святая Елена, мать Константина. Это не подтверждено источниками.
То, что это не подтверждено источниками, не значит, что этого не могло быть вообще.
Она приезжала туда и участвовала, но только не в исследованиях этого именно места. А это место исследовалось по приказу Константина, было приказано найти это место. Что касается его локализации, существует целая огромная апокрифическая литература про какого-то еврея, которого поймали, били долго, про обнаружение креста и чудесных его свойств. Тем не менее, неизвестно, почему это место было точно локализовано. Крест, собственно, как артефакт. Я говорю о кресте именно как о предмете, а не как вот о величайшей святыне человечества. Именно был найден там, но никаких вот документальных там свидетельств, что он кого-то воскресил, там... Нету, это более поздний апокриф. И как же он был опознан как крест, меня спросят. Я не знаю, я не могу это сказать. Но были проведены вот изыскания, археологические раскопки. И, по крайней мере, вот это место было найдено. С тех пор никаких серьезных противоречий, то есть никаких вот фактов, которые бы противоречили явно тому, что это место то самое, не найдено. Найдутся, пожалуйста, будем смотреть, что там было найдено. Вот в жизни блаженного Константина Евсевий Кесарийский описывает, что, собственно, была найдена пещера. Та самая пещера, где был похоронен и откуда воскрес Христос. Светоносная пещера, он называет это место. Над этой пещерой, собственно, над тем местом, где она была, стоит современная вот эта кувуклия. То есть небольшая часовенка под таким вот круглым куполом. Это сооружение называлось в древности, в христианской древности, называлось ротундой. Рядом с ней была построена при Константине базилика Воскресения. И, собственно, вот ротонда, двор между базиликой и сама базилика Воскресения, есть тот комплекс храма Гроба Господнего, который мы сейчас... если совершаем паломничество, можем наблюдать. Надо заметить, что с того времени, с IV века, он оброс огромным количеством разных дополнительных вспомогательных храмов, часовенок, церквей, некоторые из которых лучше содержатся, некоторые из которых содержатся хуже. И они все имеют какую-то определенную локализацию, какие-то определенные названия, связанные с какими-то определенными событиями. Вот если вы попадете впервые туда в паломничество, не надо на это, ну, не то что не надо обращать внимание, но не надо, чтобы глаза разбегались. Вы пришли в то место, где, собственно, Христос был распят, и то место, где Он воскрес. В этом смысле величайшая реликвия храма гроба Господнего – это пустота. Вот то место, где лежал Христос. Вот он воскрес. Вот это величайшая реликвия. Этой реликвии, собственно, мы и удивляемся. А не тому, что вокруг масса-масса многих разных таких вот средневековых штучек, как там купель, в которой была крещена Богородица и так далее, и так далее. В общем, показывают много чего. И вообще, надо сказать, в Иерусалиме много показывают памятников, которые весьма и весьма недостоверны. Некоторые из них выдуманы, некоторые из них переделаны. Ну, с другой стороны, надо отметить, что есть такие места, как, например, купельня Вифезда, которая была найдена случайно в Чекупель во время строительных работ в Иерусалиме, или есть Силамская купель. Это вот те самые подлинные места, которые упоминаются в Евангелии.
Ведь людям свойственно удивляться разным красивым зданиям и огромным камням. Это же и в Евангелии написано, что ученики, приступив к нему, сказали: «Смотри, какие здания и какие камни». Так и мы, приезжая в Иерусалим, смотрим и говорим: «Да, какие здания, какие камни».
Конечно, да. Ну, в этом, мне кажется, ничего плохого нету само по себе. Но, в общем, помнить, что это за место нужно. Скажу еще об этом чуть дальше в свое время. Вот этот храм. Этот храм был построен при Константине Великом, на самом деле с большим размахом. Это было огромное сооружение, больше, чем то, которое есть. Оно отличалось какой-то архитектурным изяществом, скажем, и какой-то красотой.
Так это был храм или комплекс храмов?
Это был комплекс, состоящий из трех элементов, о которых я говорил. Что самое удивительное, например, это то, что не почиталась гора Голгофа. Она была, все знали, что она есть, это был уже к тому времени невысокий холм, но он не почитался христианами, там только в VI веке появились какие-то сооружения. Христиане, конечно, мало изменились с IV века, но все-таки христиане IV века были в большей мере ориентированы не на святых, не на какие-то дополнительные различные комплексы помещений и прочее, они больше были ориентированы на Бога и на то, что Христос явил здесь Отца, и то, что здесь произошло чудо воскресения. Потом много чего появилось. Появились такие штуки, как, например, благодатный огонь, о котором даже, в общем-то, и начинать-то говорить не стоит. Некоторые верят в него, некоторые нет. Тут разные есть мнения, но раньше среднего средневековья, то есть 10-11 веков, у нас свидетельств о существовании благодатного огня нет. Ну, нету древних свидетельств о существовании благодатного огня. Вы можете сами это перечитать и посмотреть, если вам это интересно. Действительно, Пасха в Иерусалиме – это такое событие души человека пронзающее, присутствующее. Но, опять же, Пасха – это не благодатный огонь. Это о том, что Бог вот был со своим народом и с нами. Мы тоже дерзаем как бы вот надеяться, что мы тоже его народ, а не народ огня, воды или там света.
То, что не было свидетельств, значит ли, что его не было?
Факт в том, что, наверное, есть вот эта Пасха, есть ощущение Пасхи большое, ощущение пасхальной радости именно. Ведь в нашем календаре не просто вот календарное отмечание, как день рождения, а есть такой момент переживания, снова воспоминания об этих событиях. Такое понимание праздника существует. И, наверное, радость воскресения Христовым – это большое и значимое событие, больше, чем какой бы то ни было огонь. Нужно понимать, что главное – это не есть огонь, нет огонь, каким он способом. Сошел он с неба, зажег его патриарх от зажигалки. Важно, что мы переживаем вот это воскресение Христово. Это важно. Остальное мне представляется не таким важным. Теперь о судьбе этого храма. В VII веке он был разрушен во время похода Хосрова практически полностью. Остались изображения на предметах декоративно-прикладного искусства, той кувукли, которая существовала там в центре. Маленькие башенки. В VII же веке был восстановлен императором Ираклием. Между прочим, освободительный поход Ираклия, когда Иерусалим был возвращен, собственно, его события прекрасно отражены в календарном последовании постной триоде, вот празднование недели различных событий. То есть там одновременно постная триоде, это одновременно воспоминание о каких-то событиях, ну, евангельских или исторических, но общая последовательность, как было показано исследователями, она вот отражается отражает победоносный поход Ираклия. Сильно он произвел впечатление на людей. Все-таки крест был похищен, а потом возвращен. Собственно, был в 30-х годах 7 века отстроен, но впоследствии разрушен опять в начале 11 века. И восстановлен в XII веке. Настоящий и его вид, в том виде, в каком мы его сейчас можем увидеть, это уже, собственно, реконструкция после нескольких пожаров. Та реконструкция, вот, которая сейчас есть, то, что мы видим сейчас, вот эта неизменная лестница и так далее, это все начало XIX века. А интересный вопрос, а что-то от древнего-таки храма сохранилось? Кое-что да. В большинстве случаев оно просто как бы вот, как вы себе можете представить наглядно, вот как реконструкция или реставрация после пожара, когда поверхность закрывают какими-то новыми стенами, новыми, так сказать, щитами, если угодно. Внутри есть, да. Внутри есть прежде всего, наверное, из самых-самых уважаемых вещей. Это апсида ранней базилики Воскресения, когда она была ориентирована в древности не как сейчас, от Кувуклия, она Кувуклию, когда-то она была, ее ориентация была другой, основание самой Кувуклии, найденное совсем недавно, и, собственно, гора Голгофы у ее основания открыта в древнем храме Константина и Елены, подземном храме. Гора Голгофа – это, собственно, совсем небольшой холм. Там не только, собственно, есть гора, там вот есть элементы древних стен, сохранились с древними надписями. Но нас, конечно, в первую очередь интересует Кувуклия, то место, где был погребен Христос.
Пока мы не перешли к обсуждению Кувуклии, я хотел спросить, а неужели снаружи ничего не сохранилось? А как же треснувшая колонна?
Треснувшая колонна, о которой обычно говорят, что это вот свидетельство неправильного восхождения благодатного огня из-за того, что гроб Господень отдали в руки неправославных, скажем так. Это неправдивая история. Колонна мраморная, она действительно довольно старая, эта колонна. Я не берусь по мрамору так вот судить о ее возрасте. Вовсе это не след от, конечно, благодатного огня, это трещина в самом лучшем случае. Вообще, вот надо про мраморные колонны сказать одну такую любопытную вещь. Мраморная колонна может нести намного большую нагрузку, чем даже железобетон. Поэтому их и использовали в строительстве античных сооружений, эти колонки что-то несли. Вот родная эта колонка из другого сооружение, это колонка. Иерусалим очень большой город, там было много разных сооружений на протяжении истории. Но связывать эту колонку именно с исхождением благодатного огня не в том месте, нет. Это просто легенды, я говорю, что там все обросло легендами, мифами, сказками. Самое главное не в них, а именно вот в самом этом месте. Колонну мы можем хорошо оценить, если она найдена где-то в культурном слое, в окружении вещей каких-то. А, в общем, эти колонны делали более или менее всегда, на протяжении длительного времени. Она стоит в конструкции, и мы не знаем, мы не можем ее оценить.
Но вполне возможно, что это элемент древнего храма.
В смысле Константиновского нет, конечно, более позднего. Может быть, Юстиниановского, но, скорее всего, конечно, одного из средневековых храмов, которых, вы понимаете, существовал не один, не два. Существовало значительное время, с 4 века по 21, 5 или 6 пожаров было больших. При этом колонны могли привезти откуда угодно. Это было то место, которое любой человек был бы рад пожертвовать свою колонну. Я думаю, мы тоже с вами не исключение. Если бы у нас была возможность даже за очень большие денежки купить колонну и поставить ее там, я бы, думаю, никто из нас не отказался. Почему нет? Если мы сами не умеем молиться, пусть колонна за нас молится, столбик. Кувуклия. Купол над Кувуклией, ее окружение, колонны, часть из которых еще со времен Константина Великого там существует. Место такое очень уважаемое и чтимое. Церковь православная всегда боялась, значит, посмотреть, что же там внизу, что же там внутри. А это, естественно, для нас сейчас вопрос. Если там внутри что-то вообще, или это просто сооружение, которое стоит на скале. И вот такие работы были предприняты в связи с аварийностью, собственно, Кувуклии. Эти работы предприняты были архитекторами, это греческий проект. В 2017 году была снята крышка, собственно, лежавшая сверху, которую мы все время целуем, там посещая. Эта крышка была снята, исследована. Пространство вокруг этой крышки, также были исследованы части, собственно, самой Кувуклии. Поэтому был снят фильм, называется «Тайна гроба Господня». Фильм National Geographic. Это светский фильм. Но я всем очень рекомендую его посмотреть по одной простой причине, что они отразили то, что они там нашли, без всяких лишних вздохов, всхлипов и прочего. То есть трезво, разумно. Мы, напоминаю, говорим с вами, собственно, об археологии вот сегодня. Что же они там нашли в 2017 году? Нашли несколько любопытных вещей. Основание вот этой вот пещеры, служившей для погребения, она была найдена сейчас, то есть она там есть. А также есть небольшой, не очень сильно разветвленный подземный ход, ведущий под Кувукли. Для чего он предназначался? Это сложно достаточно сейчас сказать, однако это вот части древнего Константиновского храма. Собственно, стены Кувукли были укреплены сейчас, собственно, гроб Господень закрыт крышкой. Смело было, конечно, исследовать это все. Конечно, в этом была смелость, но все-таки вот то, что было найдено, говорит о том, что, несомненно, на этом месте в IV веке был построен именно храм. Вот Кувукли – это место почитания того, что здесь воскрес Христос. Наверное, уже то, что это не просто случайно выбранное место, что вот с IV века это место почитается, это уже тоже довольно важное для нас свидетельство. Ведь методы научные усовершенствуются. Пройдет еще 50 лет, мы сможем оценивать и то, что невидимо, скажем, человеческим глазом. Ну и сейчас есть методы исследования, различные тонкие археологические методы, исследующие вот предметы. Но там, насколько я знаю, это применено не было. Но со временем это все будет исследовано. Я думаю, что здесь совершенно нечего бояться в том смысле, что там будет найдено что-то, что бы опровергало нашу веру. Невозможно найти что-то, что вот возьмет и нашу веру опровергнет. Если такой предмет есть, лучше его найти сразу. Вот лучше сразу его найти и как бы с ним свести счеты, условно говоря. Ну, так вот, пообщаться, да. Но мне кажется, что таких предметов, которые могли бы привести к тому, что мы веру потеряем, наверное, всерьез-таки и нет. Конечно, желание иметь у себя под собой в своем владении храм гроба Господня, ну, в значительной мере всеобщее такое желание. Как вы знаете, одна из причин Крымской войны – это принадлежность территории внутри храма гроба Господня. То есть большие страны воевали за это, чтобы владеть целиком или отдельными его частями. Ну, не только это. Каждый мечтал у себя иметь свой собственный храм гроба Господня. И в Европе строились такие своеобразные копии вот в архитектуре клюнийских аббатств. В Армении, например, Зварнац, это тоже модель в известной мере была храма гроба Господня. Но нас скорее больше интересует Россия. А что здесь-то? А вот здесь мы наглядно можем увидеть эти три модели в Москве и под Москвой храма гроба Господня. Это прежде всего соборная площадь Московского Кремля, четырьмя соборами окруженная, с колокольней Ивана Великого, которая первоначально была не там, где сейчас, а посередине площади, там ее сохранился внизу фундамент, соборной площади Кремля. Это пространство рассматривалось как такой своеобразный Иерусалим, и даже носил такое название. Впоследствии в XVI веке Иерусалим был построен в другом месте, на Красной площади. Это тоже был не один храм, который первоначально, я имею в виду храм Василия Блаженного, он же Покров на Рву, вот, это первоначально был довольно сложный проект, от этого проекта осталось сейчас два памятника, сам храм и лобное место. Лобное место же тоже воспринималось, собственно, как часть вот этого вот, сооружалось как часть Иерусалима, а не то место, откуда читают какие-то царские указы. Храм Василия Блаженного первоначально был платформой, на которой стояли отдельные башенки. Это смотрелось очень красиво. А потом уже эти башенки их связали в единую конструкцию ходами, переходами и галереями. Но строен он был именно так. И, наконец, третий Иерусалим. Это Иерусалим, построенный при Алексее Михайловиче, патриархом Никоном, вблизи поселения Истра. Там был копирован не только сам монастырь, но и как бы карта местности. карта Иерусалима. То есть Истра была переименована в Иордан, холмы получили свои названия, деревни свои, а монастыри, построенные вокруг, свои. Это очень интересный проект, я очень рекомендую тем, кто может, ну, допустим, из Москвы или из Питера съездить и посмотреть Новый Иерусалим. Это, в общем, час езды на электричке от Москвы. Но это именно вот попытка реализации Иерусалима у себя. То есть видеть вот Иерусалим уже не как город вот того Соломонова или Иродова храма. Иродов храм, кстати, не говорят. Говорят, храм, построенный при Ироде. Вот. А видеть то место, где был, собственно, распят и воскрес Христос, как свою собственность, свою принадлежность, свою, если угодно, каноническую территорию. Это, конечно, поучительно и интересно, если во времена, скажем, Ивана Грозного, который, как известно, в Москве некоторые палаты строил без крыш, зачем? Потому что уже же все, апокалипсис идет. Никона патриарха, которому виделся в Иерусалиме не просто повторение, скажем, вот того Иерусалима палестинского, а виделся такой значимый проект, если не иконический, мы говорили об иконе, не икона, то, по крайней мере, говорящий об ожидании людей. То теперь, наверное, такого вот единого, хорошего, цельного проекта вот Иерусалима в Москве или под Москвой нет. Это тоже весьма-весьма показательно. Есть разные храмы. Есть разные новые, скажем, храмы, новые храмовые проекты. Но вот такого Иерусалима для нынешнего времени нет. Я хочу сказать такую вещь. Конечно, мы себя называем христианами, для нас какое-то свойственное вот мировоззрение христианское. Но мы скорее похожи вот на этих вот сотрудников кинотеатра, продавцов билетов, так сказать, киномехаников, директоров и прочих людей. Потому что нам Христос ни в каком виде не нужен. Мы не ждем апокалипсиса. Мы не хотим что-то знать о Христе, не дай Бог. Мы не хотим знать ничего о той великой культуре, цивилизации, которая как река принесла нам христианство Византии, которая, собственно, течет из античности. Только какие-то отдельные проблески. Мы создаем такое русское богословие с ужасными какими-то ужасно кривыми представлениями. Когда мы говорим «Небесный Отец», мы просто расширяем понятие нашего Отца туда, на небо. И это вот это сплошь и рядом происходит. Наш Небесный Отец в наших обыденных представлениях папа с ремнем такой вот. Вот папа, который ударит ремнем, если плохо себя будешь вести. А если хорошо вести себя, поведет тебя в воскресенье в зоопарк. Бога, наверное, вот нельзя так видеть даже сквозь такие археологические объекты. Бог, он иной, он о другом, он и не о зоопарке, не о хорошем поведении. Он о себе. Вот это очень странно. Очень странно видеть другого. Даже когда мы говорим друг с другом, мы иногда удивляемся, что наш собеседник, он другой. Другой, чем я. У него есть своя аргументация. А Бог, он совсем, в принципе, другой. И про другое. Про что? Ну, про какую-то иную жизнь. Причем здесь вот те камни, о которых я говорил, и те места. Ну, они про то, это все-таки такие своеобразные, если хотите, окаменелости или отпечатки. Такие вот того, что здесь происходило в первом веке нашей эры. Это очень важные события. О них ведь можно рассказывать по Евангелиям, можно рассказывать там по римской истории. А мы попытались рассказать о них и о последствиях немножко памятниками. Я заранее прошу прощения, когда я готовился, я просто обратил внимание, что в Иерусалиме огромное количество памятников, огромное. Если мы о каждом из них скажем 2-3 слова, а тем более большинство из них относятся к византийскому и к новому времени, они уходят корнями вот в ту древность, то мы просто будем говорить бесконечно. Поэтому я старался рассказать о том, что мне представляется наиболее важным и интересным.
Многие из наших слушателей были в Палестине, был там и я 2 раза, и ты, Никита, там был. Что ты думаешь о том, как один из наших самых почитаемых святых, Григорий Богослов, один из 3 людей, которым было дано такое наименование, относился к паломничеству? Вот его слова из послания к инквизитору. о тех, кто предпринимает путешествие в Иерусалим. Среди прочего он пишет: «Да и что существенного получит тот, кто побывает в этих местах? Как будто Господь доселе телесно обитает в них, а от нас удалился. Или как будто Дух Святой обитает между иерусалимлянами, а к нам перейти не может. Если бы наибольшая была благодать в местах иерусалимских, то грех не водворился бы в живущих там. А теперь нет вида нечистоты, на которой бы они не дерзали. Что явившийся Христос есть истинный Бог, это мы исповедовали и прежде, чем были на месте, и после этого вера не уменьшалась и не увеличилась. А в очеловечении через Деву мы знали и прежде, чем были в Вифлееме, и воскресению из мертвых мы веровали прежде, чем видели гроб, что истинно было вознесение, исповедали прежде, чем увидели гору Масличную. Поэтому, боящиеся Господа, восхвалите Его в тех местах, в которых находитесь, ибо перемена места не приближает к нам Бога. Но где бы то ни был, Господь придет к тебе, если обитель души твоей окажется такою, чтобы Господь мог вселиться в тебя и ходить. А если внутренний человек твой полон лукавых помыслов, то хотя бы ты был на Голгофе, хотя бы на горе Масличной, хотя бы под памятником воскресения, ты столько далек от принятия Христа в себя, сколько и те, которые не исповедовали и начало веры. Итак, возлюбленный, советуй братьям путешествовать от тела ко Господу, а не из Каппадокии в Палестину».
Что я думаю по поводу высказанного, ну, мне оно нравится. Я предполагаю, что паломничество, оно всегда имело такую определенную окраску. Людям нравится путешествовать к каким-то вот местам. Людям нравится, когда им рассказывают и показывают. Нам нравится, допустим, ходить на службы и причащаться в воскресенье, да. Другому нравится ездить в паломничество, третьему нравится работать в монастыре. Иногда и поработать в монастыре бывает приятно. Ну, что здесь, ничего такого плохого здесь нету. И мне кажется, что паломничество – это не худшее времяпровождение. Иногда, наверное, побывать в паломничестве интересно. При этом, конечно, в паломничестве ты будешь окружен единоверцами. И это всегда приятно. То есть приятно путешествовать с теми, кто одинаковых с тобой взглядов. Даже у очень близких людей, скажем, в одной семье интересы бывают разные во время поездок. Ну, чего здесь? Девочка хочет магазин, а мальчик хочет там кушать какие-то вкусные штучки. Сейчас, во времена вот расцвета такой паломнической деятельности, наверное, это и способ какого-то просвещения тоже неплохой. То есть, когда ты можешь рассказать людям что-то более какие-то глубокие знания, специальные, показать и нечто открыть. Ну и кроме знаний, конечно, это посещение тех или иных святынь. Вот что касается гроба Господня, его... конечно, полезно и интересно один раз в жизни увидеть, потому что там не только 19 век, там есть очень-очень солидные древности. Но когда люди целью своей жизни ставят вот эти бесконечные паломнические поездки туда-сюда, это, ну, скорее непонятно человеку, который так не живет этими ценностями. Сама, если угодно, главная реликвия храма гроба Господня, она, если мне будет позволено, так сказать, она немного иронична. Это ведь не предмет, а пустота. То есть мы едем в паломничество, чтобы вот бесконечное количество разных предметов, вещей, там увидеть то, увидеть все, увидеть перед этим помолился. Тут вы приехали в самый главный центр. Собственно, уже дальше некуда ехать. И вдруг вместо вот какого-то благочестивого предмета, да, вот пустота, вот она реликвия. С Богом так всегда. То есть мы ждем того, что будет какой-то там принц на белом коне, коробка с деньгами, снеди. А Бог, он другой, он из другого мира. Он воскрес и сделал то, что никто из нас сделать не может, в отличие от каких-то материальных ценностей. И это, конечно, удивительно. И я как раз-таки думаю, что каждый там разок должен на это место обязательно посмотреть. Вот хотя бы ради этого, чтобы осознать саму иронию этого места и саму иронию Бога, вот который не оставил какого-то видимого знака, следа от копыта коня, там, да, еще чего-то, какой-то вещи. А вот он весь воскрес, и все, и ничего нет, пустота. И в этом смысле вот эта пустота, она больше, чем огонь, чем что бы то ни было, чем те баночки с маслом, которые мы вывозим, те свечки, которые мы там скупили и потом годами храним, пока они не слипнутся, те веточки. Вот созерцание этого, это тоже здорово и важно, я так думаю.
Спасибо, Никита, за очень интересный рассказ. И желаю всем нашим радиослушателям хотя бы один раз побывать в Иерусалиме и в этом храме. Я напоминаю, что в студии радиостанции был историк, археолог, преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Никита Евгеньевич Гайдуков, вел передачу редактор Илья Сергеев.
До свидания, дорогие друзья.